Петушков. Найти и обезглавить. Том 2. Головы на копьях. Нет в мире страшнее и смертоноснее этой дороги. Лишь те из нас, кто думал о завтрашнем дне и тщательно глядел себе под ноги, узрели конец нашего путешествия. Курсор Николиус. Четвертый путь через каменную гарь. Пролог. Сложно напугать человека на войне отрубленной головой, когда они валяются повсюду. На полях сражений, в разоренных городах, на эшафотах и в могильниках. Однако голова, выкатившаяся под ноги четырем южанам фонтерием из палатки госпитального лагеря, повергла их в смятение. И они застыли на месте, несмотря на то, что были солдатами, пролившими сегодня немало эфимской крови. Причина, по которой они замешкались, была простой. Отрубленная голова принадлежала их товарищу. Причем она находилась на плечах, когда тот вошел в палатку. А теперь его голова таращилась мертвыми глазами в затянутое дымом небо и изливала в грязь остатки крови. И никто не слышал перед этим ни предсмертного крика, ни проклятий, ни шума разыгравшейся внутри драки. До южан донеслись лишь три глухих удара. Первый ознаменовал перерубание шеи жертвы, второй – падение на пол ее головы, а третий – падение самого тела. После чего убийца Фонтерия, не сказав ни слова, пинком вышвырнул его голову наружу. И вовсе не из чувства брезгливости. Это было недвусмысленное предупреждение. Такая же участь постигнет любого, кому еще вздумается сунуться в палатку. Впрочем, мешкали солдаты недолго и предупреждению не уняли. Как раз наоборот, это озлобило их еще сильнее. Переглянувшись и кивнув друг другу, они дружно заорали и ринулись в атаку. И лишь один из них устремился во вход, остальные трое, распоров мечами палатку, ввалились в нее с разных сторон, дабы окружить бросившего им вызов противника. На сей раз без криков и брани не обошлось, да и ударов, а также прочих шумов раздалось гораздо больше. Палатка была грязная и пропитанная брызгами запекшейся крови. Еще вчера хирурги легиона делали здесь свою работу. Зашивали раны, вытаскивали из тел стрелы, ампутировали конечность. И вот теперь к старым кровавым следам добавились свежие, более яркие и размашистые, так, как нарисуемой художником картине добавляются новые мазки. Разве что эта картина выглядела чересчур отвратно и не радовала глаз. Первым после недолгого отсутствия показался на глаза Фонтерий, который вторгся в палатку через вход. Правда, вышел он иным путем, через одну из прорезанных дыр. Точнее говоря, не вышел, а выполз наполовину перерубленной шеи и распластался ниц, орошая грязь кровью. Следом за ним появился его соратник, только он не выпал, а выполз из соседней дыры, волоча за собой кишки, торчащие из распоротого брюха. Далеко он тоже не сбежал. Выползти из прорехи у южанина хватило сил, но вытащить за собой свои внутренности уже нет. И он тоже остался лежать возле палатки, издавая протяжные стоны, которые становились все слабее и слабее. Это был последний из фонтериев, выбравшихся обратно. Двое других снаружи так и не показались. Какое-то время в палатке еще раздавались шумы вопли, но вскоре стихли и они. Последним оттуда донеслось истошное верещание, оборвавшееся так резко, словно орущему крепко зажали рот. Или, что более вероятно, срубили голову одним ударом так же, как первому южанину. Палатка стояла на отшибе, как раз за тем, чтобы крики угодивших на стол к хирургам раненых не досаждали другим обитателям лагеря, где сейчас тоже лилась кровь, вспарывались животы и глотки и разлетались отрубленные конечности. С той лишь разницей, что там уже фантырии вырезали всех, кто не успел сбежать за отступающим на север эфимским легионом Вентум. А таковых бедолаг оказалось много. Дабы не угодить в окружение, потрепанному южанами Вентуму пришлось отступать в жуткой спешке. И командир легиона, генерал Маларий Брас, принял нелегкое решение. Бросил неспособных передвигаться раненых на милость противника. Бросил, хотя почти не сомневался. В разгар зимы, после засушливого лета, промонтурцы не оставят их в живых. Своих бы раненых не уморить голодом, не говоря о чужих. Так и случилось. И теперь нагрянувшая в лагерь Вентума пехота южан обогрела свои мечи кровью тех, кто не мог оказать ей сопротивление. Впрочем, нашлись здесь и те, кто не собирался облегчать южанам их задачу. Борели ван Бьер, он же пивной бочонок, один из пятерых оставшихся на свете монахов-кригорийцев, откинул полог палатки и, опираясь на костыль, выглянул наружу. Кости его, сломанные в начале осени, ноги срослись, и он мог уже ходить без подпорки. Но в пережитой им только что схватке заживающая нога натрудилась и разболелась с новой силой. Поэтому ван Биру снова пришлось взяться за костыль, так как он не мог сейчас присесть и спокойно отдохнуть. Во второй руке кригориец держал короткий эфимский меч, с которого стекала на землю свежая кровь. «Ну что там, все очень плохо?» – спросил я, стаскивая с пальца зарубленного барелем южанина золотой перстень. В приоткрытом рту мертвеца также поблескивали золотые зубы, но вырвать их у меня, 13-летнего мальчишки, духу не хватило. Да и времени тоже. Враг налетел на лагерь слишком внезапно. Находились мы в тот момент с другими ранеными. Нас, скорее всего, ждала бы подобная участь. «Большая небесная задница во всей своей красе!» «Что там еще?» — отозвался пивной бочонок. «Южан слишком много, закопай, гном, и когда они поймут, что эти четверо мертвы, сюда заявятся другие. Если сейчас же не сбежим к реке, следующего шанса они нам не подарят». «Тогда бежим! Чего ждать-то?» — сказал я. «Ты обопрись на тележку, а я покачаю вниз по склону. Тропу, что идет вдоль реки, я вчера осмотрел. Она заканчивается у леса, и на ней южан точно не будет». «Что ж, ладно», — согласился ван Бир, после чего задернул полог, доковылял до противоположного края палатки и прорезал в ней мечом еще одну дыру. «А вот и выход! Эх, жаль, что кроме харчей мы не приберегли для себя лошаденку. Терпеть не могу ездить верхом. Но сейчас... я лучше бы трясся в седле, чем хромал на своих двоих».